Доброго начала дня всем, кто присоединился к нам в поисках ответов на свои вопросы. Меня зовут Анна, и я рада вместе с вами постигать секреты здоровья, которыми с нами щедро делится специалист оздоровительного центра Амрита Алексей Попов. В ближайший час мы продолжим говорить о том, что помогает нам жить чистой, гармоничной и здоровой жизнью. Как и всегда, вы можете оставлять свои вопросы у нас на сайте vedaradio.fm или присылать их в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Я же передаю слово нашему лектору. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши разговоры по продуктам, по походам в магазины. В прошлый раз мы там разбирали некоторые вещи. Сейчас продолжим. Для начала, наверное, пару слов скажу про детское питание. То есть я вот поизучал немножко этот вопрос, и вот про детское питание, которое продается в магазинах, ну и вообще в целом даже детское питание, там, возможно, многие вопросы у людей встают насчет этого. Там, например, йогурты какие-то детям покупать, да, там воду ту же. То есть воду можно покупать, даже хорошо покупать, если вы живете в городах, потому что вода, в принципе, ну, она проходит там множественную очистку, и к ней повышенные требования, так скажем, по содержанию. И я забыл, по-моему, она там к первой категории относится, то есть это самая лучшая вода. Но также я рекомендую, если вы, например, берете воду для ребенка, то самим просто попробовать вкусовые качества воды. То есть, ну, должен быть вкус такой нейтральный, потому что, ну, по крайней мере, не отвратительный, да, потому что, например, мой опыт закупки, например, детской воды, он показывает, что, то есть, там довольно знаменитую марку я взял, и вкус как будто какой-то из болота какого-то что-то налили, из колодца какого-то затухшего, а другую воду взял, то есть она даже чуть-чуть дешевле была, 5-литровую, то есть, например. Там был, ну, такой более-менее приятный вкус, и, скорее всего, это говорит о том, что она намного, ну, что она вчера чем-то лучше, чем та, которая была вкус отвратительный. Вот. И прежде чем что-то давать детям, лучше самим это пробовать, смотреть, потому что вкусовые качества, они тоже могут говорить о, как я говорил, на примере продуктов ГМО, да, есть люди, которые сейчас очень сильно пропаганда такая, что ГМО – это круто, там, давайте все кушать ГМО, это вообще странная идея конкретно. И по вкусовым качествам мы можем определить, что натуральный продукт, естественно, он намного, ну, поскольку там содержатся полезные вещества, он намного приятнее для нас. И, ну, для того, чтобы понять, что приятнее для организма, опять же, мы возвращаемся к этой теме о трех гунах материальной природы, да, то есть особенно это сейчас вот критично видно о гуне, которая на нас влияет. Например, ну, в форс-мажорных ситуациях это видно, какая гуна преобладает в нас, да, то есть возникает какой-то стресс, нестандартная ситуация, ум беспокоится, и человек там, ну, начинает заниматься какими-то вещами, какие-то могут вредные привычки там всплывать, может, ну, то есть какой-то старый образ жизни возвращаться, да, когда мы дома сидим там как-то. Вот, когда какие-то форс-мажорные ситуации, то есть вот эта какая-то гуна, которая преобладает в нашей жизни, она начинает, так скажем, побеждать остальные гуны. Вот, и для этого нужно, так скажем, сейчас, возможно, не все, ну, кого-то, кто-то может уже ходить на работу, кто-то не может. В основном многие люди дома домашними делами занимаются, и в это время тоже можно посвятить больше времени какой-то вкладу в духовное развитие. Вот. Еще хорошо, конечно, если вы где-то все-таки на природе живете, там, хоть выйти на солнышко, то есть подышать свежим воздухом, не ходить целый день в этой маске. потому что, ну, это тоже определенная нагрузка на организм, когда человек ходит в маске. Я, например, взял респиратор и решил просто для эксперимента сходить в магазин, и я чуть в нем не задохнулся. То есть я никогда там больше, там, не знаю, часа респиратор не одевал, и, ну, то есть я его одел, и я увидел, что у меня там уже просто от одного ношения маски уже начались какие-то респираторные проблемы, какой-то кашель, легкие, какая-то гипоксия, достаток кислорода, вся маска там запотела и так далее. То есть если кто-то, у кого-то есть возможность, там, ну, хоть окна откройте, там, если не холодно и так далее, то есть проветривайте помещение, чтобы каким-то образом все-таки природа по возможности, ну, была вам ближе. Вот. Ну, конечно, это сложно тем, кто в городах живет. Вот. Ну, в общем, нужно какую-то золотую середину находить между изоляцией и пребыванием на природе, потому что если мы постоянно сидим в помещении, не выходим, то есть солнышко на нас никак не попадает, мы не контактируем с природой, то иммунитет тоже, ну, как все знают, он тоже падает, и это может увеличить риск тоже, даже не обязательно коронавирусных, каких-то сезонных просто болезней. Вот, и к чему я это говорил, что гуна благости, да, она позволяет человеку реально понять просто по вкусу, по запаху, просто когда он смотрит на продукт, подходит ему этот продукт или нет. Там даже не обязательно прибегать к каким-то лабораторным исследованиям. То есть человек в гуне благости достаточно чувствительный, сознание в достаточной степени у него чувствительное, и он может определить. Если же человек в преобладающих других гунах, там беспокойстве, страх, там гуна невежества, игнорирование, какой-то гнев, или там в гуне страсти человек куда-то гонится за чем-то, бежит за чем-то, там спасается, еще что-то, в панике какой-то. Вот это все низшие гуны, они человека отвлекают от реальности и как бы создают ему проблемы, как внешние, так и внутренние. Поэтому прежде всего, то есть, мы должны заботиться о, так скажем, более тонкой составляющей, то есть о уме, о разуме, так скажем, о состоянии души, как говорят, да, то есть люди, конечно, не понимают, что такое душа, что они просто, скорее всего, какую-то ментальную составляющую включают туда, вот, но душа – это нечто глубже, просто с точки зрения ведической науки, то есть ум, разум – это тонко-материальные вещи, вот, есть нечто более, так скажем, более тонкое, и, ну, это все относится к материальным, то есть более грубым оболочкам. И то есть в основном касается этого. И если мы слушаем даже какую-то правдивую информацию про то, что происходит там в мире, да, что там какие-нибудь там заговоры, еще что-то, если эта информация, она, ну, нас угнетает, если она нам, ну, как бы, вот этот эмоциональный фон наш сильно подгружает и, ну, как бы не вдохновляет нас на какие-то правильные поступки, не вдохновляет нас на духовную практику, там, да, на гуну благости, то значит эта информация, она относится к гуне невежества, то есть она имеет разрушительный характер, и то есть она как бы, ну, не способствует нашему развитию, и она является вредной и негативной. Поэтому лучше больше, так скажем, развиваться в гуне благости, и она покажет нам больше реальности, покажет нам. То есть мы получим, несомненно, больше пользы, потому что в основном все проблемы у людей, потому что на них, в целом даже в обществе, потому что на людей влияют низшие гуны. Как только появятся люди, которые будут реально находиться под влиянием гуны благости, это может стать тоже заразительным. И то есть это будет благоприятно влиять, ну, на окружающих людей, в том плане, что такие люди, они как бы, ну, они обычно их все любят. То есть такие люди, которые, ну, есть, конечно, такие, которые там ходят, всех там отчитывают, что вы живете неправильно, Вот, ну, не совсем это гуна благости такая, как бы, в высшей степени, но тем не менее. По поводу детского питания, вот мы про молочные продукты говорили в прошлый раз. И, в общем, в тех, что продаются в магазинах, там меньше содержания кальция, чем даже в молоке обычном. Вот. По поводу консервантов, вообще, ну, с точки зрения законодательства, запрещено ложить консерванты в детское питание. Вот, поэтому, ну, скорее всего, его там нету, или оно в очень каких-то мизерных количествах. А там, как я говорил, повышенные требования обычно в магазинах, там не должно быть просрочки, но опять же, не знаю, как в этом обстоит дело в России. Там, допустим, тот же кефир, например, детский, его делают, ну, его, скорее всего, не делают на спиртовом брожении, как часто могут делать кефир для взрослого. Вот, поэтому, может быть, какие-то молочные продукты все-таки можно посмотреть, обязательно поизучать срок годности. Вот, но они просто, они нормальные продукты, но если мы говорим про кальций, то обычно он там снижен. Также там особо нету большого количества бактерий полезных, вот, которые, в принципе, детям особо и не надо там больших количеств. Вот. Ну, просто если кто-то там думает, что, может быть, детским питанием молочку там покупать, да. Вот, это тоже не вариант, потому что проще всего, если вы хотите там, допустим, йогурт домашний, какие-то вот то, что с молоком связано, кисломолочка, то лучше ее самим делать просто в домашних условиях. Вот. Для детей, если вы что-то делаете в домашних условиях, ну, нужно намного все строже соблюдать, чтобы там ненужные какие-то микробы, бактерии не попали в молоко. Потому что, ну, детский организм, он довольно чувствителен. Вот. И, ну, вот это буквально в нескольких словах вот про вот эти детское питание в плане молока. В плане вот то, что продается там фруктовое пюре какие-нибудь там, да, то есть, ну, я не рекомендую это покупать. А проще самим это все готовить. Возьмите какие-нибудь яблоки в магазине, протушите их там, как-то натрите и так далее, сами приготовьте это. Ну, намного лучше, потому что если вы берете детское питание и видите там срок годности там полгода или год, ну, то есть об этом все сказано. В молочке там обычно, ну, неделя, насколько я примерно представляю, ну, может быть, 10 дней. Молочные продукты детские или нормальные молочные продукты для взрослых. К своему удивлению, я тут на участке как бы наводил порядок, и у меня там, ну, там есть такая как бы мусорная часть, где там застройщик соседнего дома, он там накидал мусор немножко на мой участок. Ну, они думали, что этот участок, он заброшенный, потом как бы этот участок приобрелся. Я нашел вот, знаете, такой Heinz соус, ему где-то уже лет 5, то есть я его откопал, я там проводил раскопки на участке, доставал мусор какой-то, который под землю ушел, зарос травой. И нашел такую почти полную упаковку соуса Heinz. Там какой-то сырный соус, там я особо не вчитывался. Ну, я думал, о, это отличный артефакт. Сейчас мы проверим, что с этим соусом случилось, потому что, ну, реально ему где-то должно быть около 5 лет. То есть, потому что дома, которые построил застройщик тут, они им около 5 лет. Кирпичные. Вот. И я открываю крышечку, она легко, хорошо открывается, пластик почти как новый, там просто в земле. Упаковка вообще ничего не стерлась. И я, с таким удивлением, выдавливаю на землю вот такую полосочку этого соуса, и даже сильно не наклоняясь, я чувствую, что он как новый. То есть от него идет вот этот аромат, от него идет этот запах и так далее. То есть, по факту, то есть там никакой плесени не было. Я не знаю, может быть, там просто цвет, может, поменялся, а может, не поменялся, потому что цвет, в принципе, как бы, ну, такой светленький был, тоже нормальный. И просто это вот к тому, что, ну, что продается в магазинах, да, и потом мы это едим, и даже сейчас там люди говорят, что вот те, кто там кого хоронят, эти люди, у них просто тело не разлагается, потому что они вот из всех этих соусов таких вот, которые бактерии даже там никто не заводится, никто их не ест, мы состоим. Поэтому просто это призыв к тому, что старайтесь меньше покупать всякой гадости в магазинах по возможности. Там, понятно, что кому-то хочется как-то иногда там форс-мажорная ситуация, то есть это можно там успокоить ум как-то, да, чтобы он там не взорвался, то есть каждый это в отношении себя определяет, но просто имейте в виду, что у нас продается вообще и чем нас кормят, то есть это вот, ну, можно в Ютубе ролик снять, просто выложить про эти соусы. Я даже не представляю, что туда кладут, потому что и запах. Вот я на вкус, слава богу, не пробовал. Вот, но запах просто вот как новый. Я уже, по-моему, рассказывал как-то в эфире про варенье, которое мы купили в магазине. И я его оставил на улице, там, и оно лежало пару месяцев. Я убрал там плесень некоторая, возникла, и то из-за того, что там, может, пыль налетела, там еще какая-то органика попала туда. Может быть, она только из-за этого там плесень возникла. Я просто сверху убрал, и внизу там как бы новое варенье, такое же, как вот мы открывали 2 месяца назад, и варенье стояло на солнце, там пчелы летали, мухи летали, всякие насекомые пролетали мимо, там, скажем, никто особо не интересовался вареньем этим. Вот, а мы просто берем, спокойно кушаем, как там после этого, как себя микробы там в кишечнике чувствуют после этого варенья, остается только предполагать. Вот, это просто про консерванты, про вот эти искусственные, якобы вкусные, да, и даже доступные в какой-то степени продукты. Лучше все делать самому и натурально. И поэтому то же самое касается детских пюрешек. Скорее всего, пастерилизуют, то есть какие-то более-менее адекватные методы их консервирования, они существуют, но я, например, не знаю, как может яблочное пюре храниться полгода. Для меня это нонсенс. Без консервантов, если оно. И также в молочных продуктах, я забыл сказать, детских, там очень часто сахар добавляют. И белый сахар, мы знаем, что это не очень хорошая вещь, потому что белый сахар реально существует всего лишь 200 лет, да, на планете у нас. И вот медики, многие такие прогрессивные, они говорят, что от этого, от того, что он существует 200 лет, у людей появилось много новых различных проблем со здоровьем из-за этого продукта. И про сахар мы в прошлый раз говорили. Поэтому вот детям тоже, ну, как бы вот этот сахар лучше особо не давать. Тем более там даже в одном йогурте бывает там норма сахара превышена даже, или в одном йогурте детском там, там полторы нормы там, суточной дозы сахара и так далее. Поэтому лучше детей не приучать этим питаться. Идем дальше. Сегодня я хотел бы поговорить про, допустим, про гречку, да, то есть, ну, как понять, что она нормальная, что она качественная. Ну, с гречкой на самом деле все довольно оптимистично. Там все хорошо с ней, то есть ничего такого плохого не замечено. Там частые вопросы бывают про зеленую гречку, да. Вот. И ну, вот то, что я поизучал, то, что я знаю, то есть зеленую гречку имеет смысл покупать, если вы хотите проращивать. Вот. А так, в принципе, если вы просто варите, то ну, сильно большой разницы какой-то нету реально. Поэтому, а вот пророщенная гречка, там очень много полезных, хороших вещей, особенно у людей, которые там с железодефицитом. Вот для них это очень хорошо рекомендуется. То есть вы берете, допустим, заливаете гречку, там где-нибудь сантиметр оставляете воды выше зеленой гречки, она там через какое-то время, может быть, через 2-3 часа впитывает эту воду. Вот, вы потом много воды лучше не заливать, потому что если гречка много впитает воды, она потом будет такие, так скажем, слюни давать, да? То есть такая слизь будет, когда она будет проращиваться. Поэтому сильно много воды лучше туда не добавлять, чтобы она слишком слизистая не была. И потом куда-нибудь выкладывайте на какой-нибудь друшлаг, такой лучше пластиковый, такой с дырочками. Она прорастает, убираете в холодильник и можете потом добавлять в салатики, еще куда-то. Также, когда гречка впитала воду, ее лучше промыть. Там вот эта слизь, она тоже уйдет. И если вы промываете в хлорированной воде, то лучше потом какой-нибудь питьевой водой ее прополоснуть, да, чтобы смыть эту хлорку, чтобы запах хлорки не остался, потому что он может впитаться в зеленую гречку. Вот, и просто потом кушать, там можно много разных блюд готовить. Это мы не будем сильно обсуждать. То есть, в частности, просто в салатики добавлять или просто так кушать. Можно смешать с фруктиками, там, с овощами, как хотите, то есть что хотите, делайте с ней. В принципе, ничего такого страшного с ней сделать нельзя. То есть почти все рецепты будут адекватны. Далее, насчет жареной гречки. Да, там есть гречка ядрицами. То есть это цельная гречка, а есть, забыл, как она называется, то есть она там не цельная, может быть дробленая, расколотая. Это считается, сорт такой второй, а первый – это ядрица, когда она целостная, вот эта гречка. И если у нее цвет сильно темный, то это говорит, что ее довольно сильно так поджарили, сильная термическая обработка, что не очень хорошо на самом деле. Лучше, чтобы она не была слишком темной такой, да, и не была слишком светлой. То есть что-то такое среднее обычно в магазине выбираем по цвету. Среднюю такую цветовую гамму, слишком темная гречка, означает, что ее сильно пережарили, и от нее, то есть многие полезные вещества, они, может быть, разрушены, и она... также по вкусу, может быть, не очень. А для чего гречку обжаривают? Да? Просто чтобы она не портилась, чтобы она хранилась, потому что гречка, она в больших количествах, когда ее добывают, хранят, перевозят, она может быстро покрыться там плесенью, там кто-то может завестись, и это, в принципе, оправдано. И все равно, даже если вы зеленую гречку берете, вы ее варите, термически обрабатываете, многие полезные компоненты, они тоже уходят, поэтому существенно такой критической разницы нету. И если вы просто варите гречку, то не нужно там покупать сильно дорогую, то есть, а имеет смысл покупать зеленую только для проращивания. И в принципе весной, лучше, конечно, поздней весной начинать, это очень актуальные вещи, вот пророщенные там продуктики, гречка один из таких хороших продуктов, также можно маш проращивать, тоже очень полезная вещь, и другие всевозможные культуры, там, начиная с кунжута, семени льна и так далее, даже семечки там можно проращивать, с семечками там особая история, так их сложнее прорастить, но тем не менее, то есть это реально. Так, идем дальше, то есть поговорим. В плане гречки это все, что я хотел сказать, то есть по поводу там каких-то пестицидов, прочее, там, если вы опасаетесь в гречке, то, можно ее замочить там на какое-то время, промыть. Вообще крупы, вот, поскольку все они производятся на агропромышленных комплексах с использованием химикатов, удобрений, да, там, то лучше всегда крупу промывать. И вот это очень сильно касается риса. Самый такой, зловещий химический элемент, который может присутствовать в рисе, это аммиак. Вот, он там при, опять же, этих агропромышленных манипуляциях, он рис содержит, там есть предельная доза концентрации аммиака. Она там, я не помню, там 0,2 грамма, что ли, на килограмм, или на сколько-то там, на 100 грамм. Я сейчас не помню норматив. Но даже если он превышен, например, да, то просто, например, как готовят вот рис в странах, где он очень популярен, да, в частности, в Китае. Там рис там 7 раз промывают. То есть считается, что его надо промыть 7 раз. То есть хорошо очень промыть. Ну, это если уж нужно прям как бы срочно готовить, да, рис, то его вот долго промывать нужно. Во-первых, там уйдет вот эта рисовая мука, которая, ну, может, если вам не нужно это, то она будет слеплять зернышки, да, и они не будут такими рассыпчатыми у риса. Вот. И, во-вторых, то есть это снизит вот эти концентрации вот этих вредных веществ ненужных. Сортов риса, их существует очень много, большое количество, там, в Краснодарском крае, в частности, там прям занимаются выведением риса, то есть там довольно так налажено какое-то изучение этого, насколько я понял. Ну ладно, мы об этом попозже говорим. Поговорим, значит, насчет пока вредных веществ. Это если вам срочно нужно приготовить рис, нужно его просто там около 7 раз промыть, да, ну, может, не 7, но хотя бы там 3-4 раза хорошенько под струей воды его промыть. Если вы хотите прям уж конкретно, чтобы там на 80%, да, снизилась концентрация вот этих ненужных веществ, то вы просто оставляете замоченный рис на ночь, например, ну там или на 6 часов, там, на 5-6 часов оставляете просто его в воде. Вот. И потом эту водичку сливаете, промываете, и все. То есть 80% какой-то гадости, которая могла там содержаться, оно просто уйдет. Это такой один из самых лучших способов от этого избавиться. Также там какие-то ходят слухи, не знаю, в интернете, что китайцы там делают пластиковый рис, по новостям там года 2, по-моему, назад показывали. Вот, ну, пластиковый рис достаточно просто определить. Во-первых, просто поджечь зернышко, то есть нормальный рис, он не будет гореть, пластик загорится. И пластика будет отвратительный такой запах, в то время как от горелого риса будет такой, ну, скажем так, будет запах паленой органики, но он не будет такой отвратительный. Вот. Таким вот образом простым можно определить, что это настоящий или поддельный рис. Также рис, ну, если он замочен там часов 6, он не должен превращаться в кашу. Если рис за 6 часов превратился в кашу, тоже это какой-то странный рис. Вот, то есть он не должен там прям разламываться, да, когда вы его рукой с ним что-то делаете, там просто пальцем, например, его по ладошке растираете пальцами, он не должен превращаться в кашу. Там в Китае, да, там берут пластик, представляете, берут пластиковый полиэтилен и смешивают его с крахмалом, получается рис. Вот, то есть, что только не придумывают, какие только глупости не бывают. Так, что у нас еще по рису такого важного? Да, существуют разные сорта риса, там, условно можно их разделить на круглозерный рис, да, на среднезерный рис и на длиннозерный рис. Вот, в длиннозерном рисе там крахмала меньше, поэтому он меньше слипается. И если вы хотите, например, там, сделать рассыпчатое, то лучше всего использовать длинные сорта, средние и длинные сорта риса. Вот, если вы хотите какую-нибудь кашку такую сварить, молочную, там, или какие-нибудь там суши, роллы, там нужно, чтобы рис слипался, да, то там больше подойдут, естественно, там, ну, тоже подойдут и средние сорта, и по длиннозерности, и круглые сорта. Вот, можно их использовать и для этих целей. Ну, там, естественно, так же, как и у всех крупах, там бывают вот эти вот разные классы, да, то есть по самому зерну есть там рис, который там зернышки, они поломаны, не цельные, да, но в основном такого сейчас нет, там высокоточное оборудование, там чуть ли какое-то не лазерное, которое там струей воздуха выбивает какие-то там рисинки поврежденные, темные, там светлые и так далее. Сейчас там, ну, технология так интересно развита в этом плане, шлифовка риса. И вот поэтому тоже можно сказать, что существует также шлифованный рис, это обычный белый, который самый неполезный считается. Далее существует пропаренный рис, почему-то он считается более полезным, типа там сохраняется больше полезных веществ, ну в какой-то степени это так, но я не рекомендую его покупать. И существует хороший рис, который, ну, бурый мы знаем, да, то есть он коричневенький. И в связи с этим, вот почему, да, почему люди стали использовать бурый рис? Это вообще относительно так, насколько, ну, в плане какой-то развития, хода истории, выяснилось, что история это идет из Китая. Почему бурый рис? Поняли, что он полезнее, да, вот этот нешлифованный. Ну, то есть не то, что поняли, как бы некоторые люди понимали, но почему это дошло до общественности, до масс. И в Китае там достаточно богатые люди, они вот могли себе позволить шлифованный рис, потому что, ну, раньше-то это было сложнее, да, отшлифовать его от этой шелухи, сейчас-то там технологии всякие понапридумывали, прочее. В основном раньше-то люди тоже ели бурый рис, а потом появился шлифованный. Вот, и он стоил дороже. Хотя, если мы сейчас пойдем на прилавок, то обычно бурый может быть даже дороже стоит. То есть это вот глупость цивилизации определенно тоже. И вот эти высшие, ну, богатые люди, они стали все подвержены такой болезни, которая в Китае называлась бери-бери. То есть это недостаток определенных там веществ, витаминов, которые в шкурке как раз-таки рисового вот это зернышко содержится, и у них у всех вот эта болезнь стала развиваться, они стали ей подвержены, так сказать, болезнь богатых, вот это бери-бери. И а бедняки, они этим не страдали, потому что они ели нормальный рис, а те ели только вот этот вот светлый. И таким вот образом, то есть, мы провели такой негласный эксперимент на богатых людях, вот, и поняли, что, ну, то, что содержится в зернышке, оно очень важно. И там большое количество витаминов, нужных веществ, плюс еще вот это зернышко, она хорошо, вот эта шкурка от зерна, она хорошо прочищает кишечник. В общем, это хорошая вещь, так же, как и полезные отруби, например. Да, отруби – это вот тоже вот эти вот всевозможные сошлифованные какие-то вещи, в которых содержится нужная субстанция для кишечника, витамины, полезные вещества, которые оказывают благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт, в отличие от просто вот этого шлифованного риса, который по факту просто из крахмала по большей части состоит. И поэтому я рекомендую покупать его и готовить все на нем, и поменьше кушать этого обычного белого риса. Но тем не менее, то есть это не страшно, если вы иногда хотите там что-то сделать из белого риса, это не запрещено. То есть просто, ну, постоянно, часто это не нужно делать, не нужно этого кушать, и обязательно вымачивайте рис. То есть в основном это вот то, что можно такого интересного сказать про рис. Дальше пойдем. Что тогда дальше? Давайте дальше про макароны поговорим. Такой довольно популярный продукт, да, особенно, как говорят, это еда холостяков. Там достаешь из морозилки там такую наваренную, как это, ну, то есть человек берет, холостяк обычно наваривает кастрюлю, какой-нибудь там макарон, и там есть такая, ну, как бы смешная пародия, что ты берешь эти макароны в морозилку, достаешь, а потом, когда надо, топором откалываешь, там, кладешь на сковородку и жаришь. Вот так обычно холостяки готовят. Вот, там, женщины знают, которые потом с ними общаются. Вот, ну, это так, шутка, конечно. Вот, ну, макароны мы знаем сейчас, то есть это продукт, в принципе, который может долго храниться, быстро готовиться, и там в Италии, да, сейчас, где там у нас вспышка, якобы вспышка там большая коронавируса, там много этих, ну, то есть это родина, можно сказать, это макароны, Италия, это почти одно и то же. И там порядка, я не знаю, там 10 тысяч блюд там различных понапридумывали с этими макаронами. И на самом деле самые качественные макароны пока что, я знаю, что они идут оттуда. И в принципе наши супермаркеты, вот эти там всякие магниты и так далее, они там, ну, у них есть контракты, они в принципе поставляют эти макароны, они даже порой даже могут быть дешевле, и естественно они намного качественнее, чем российские макароны, потому что там, например, в Италии, там запрещено добавлять в макароны вообще вот эту, ну, муку обычную, то есть, или так называемые вот эти вот мягкие сорта пшеницы. А у нас в России там, по-моему, до 15% разрешается в макаронные изделия добавлять обычную муку. То есть мы все видим, что на макаронах написано, что они состоят из, ну, типа, сделаны из твердых сортов пшеницы. Так вот, если у нас это написано, то у нас там 15% муки в этих макаронах, а в Италии нету такого. Поэтому вот эти итальянские макароны, они как бы, они более твердые, они не развариваются. А русские макароны, вот там тоже есть различные категории макарон, есть так называемая категория А, это самые лучшие, да, это которые вот твердые сорта, они не развариваются. Есть категория Б, там уже они такие похуже. В основном чаще это русские макароны. И есть еще совсем там такие категории D, это которые делают из обычной муки. Это вот там какие-нибудь макароны в советские времена, там они такие слипаются, то есть, ну, как бы просто из обычной муки, можно сказать, сделаны, которые такие макароны каждый там, можно сказать, дома может там сделать. Вот. А категория А макароны, они более полезные, они довольно вкусные. И чтобы макароны были максимально полезные, вот я забыл, как они это называют, то есть они немножко не доваривают эти макароны, чтобы они немножечко вот там где-нибудь в центре макароны, да, то есть в серединке макаронки, допустим, в серединке спагетти, чтобы они немножечко такие, как вот зубом кусаешь их, и они немножко такие твердоватые были. Это считается, ну, более полезная пища. То есть, например, люди, которые следят за фигурой, а им так рекомендуется делать, то есть немножко, так скажем, не доваривать макароны, от этого они, ну, становятся полезнее. Далее, ну, по поводу макарон, то есть у них должен быть цвет такой как бы золотистый, они не должны быть слишком темные, хотя, например, тоже бывают макароны из цельнозерновой муки, они такие прям коричневые, они хорошие тоже, их можно покупать, они тоже полезные, то есть это цельнозерновая мука, это не вот эта вот белая, да, которая очищенная там какими-то странными путями ненужными, они тоже полезные, они тоже хорошие. Вот, и, в принципе, твердые сорта, они позволяют, так скажем, увеличить количество белка в самих макаронах. И вы можете также читать на этих пачках макарон о содержании белка. Например, вот этих итальянских импортных макаронах, там часто содержание белка там где-то, ну, 15, там 14, 15, 16, так сказать, там, по-моему, грамм. Или, а, нет, там процентов, да, там на 100 грамм или на сколько-то там грамм. А, то есть они в процентах пишут определенное количество содержания белка. А, и в русских макаронах там, естественно, его будет меньше, там как бы будет больше крахмальной составляющей, потому что вот именно твердые сорта, они и отличаются тем, что там больше вот этого белка, так скажем, находится. Так, что меня тут отвлекает? Окей. Например, в русских там может быть 10, 11, и вот это вот из такого содержания белка, глютена, да, который мы все знаем, глютен он называется, из-за этого и вот такая разница и во вкусе, и в твердости, вот это то, что они развариваются, не развариваются, поэтому просто читайте, смотрите, например, там я вот помню, ходил в магазин, и там была скидка на макароны почти в два раза, на итальянские макароны, и я что-то так думаю, надо закупиться. И мы купили там 2-3 пачки, то есть, ну, мне просто заинтересовало, я думаю, что надо закупаться, как бы непонятно, что там с экономикой будет, кризис, думаю, ну, хотя бы макарон наберу, конечно, там их хватит, может, там на месяц в лучшем случае. Ну, был такой, как бы, ажиотаж определенный, небольшой под влиянием массы людей, да, которые тоже все скупают, там, по большей части гречку и туалетную бумагу, как мы увидели сами. Вот, ну, и я попробовал их, и, то есть, мне больше не хочется, допустим, русские макароны сильно покупать, там, хотя для каких-то блюд вполне подойдут и те, и другие, и я ни в коем случае не дискредитирую там отечественного производителя, то есть, там тоже можно найти нормальные, хорошие макароны, вот, но все равно по качеству, конечно, итальянские намного лучше, то есть, они, во-первых, вкуснее, они, как моя жена заметила, они не развариваются. Вот, и в связи с этим они также будут и полезнее. Поэтому смотрите также категорию, которую там пишут А, Б, А, Б, по-моему, и Д, что ли, существует, или С, по-моему, С, да. И также смотрите на содержание количества белка, чем его больше, тем лучше. Те люди, которые страдают, например, непереносимостью глютена, да, то есть можно другие макароны использовать, которые безглютеновые, например, там гречневые макароны, а рисовые макароны бывают, то есть там нету этого глютена, и, в принципе, вы можете этим пользоваться. Также в связи с этим есть такие интересные макаронообразные такие, как бы, продукты, как фунчоза. Ее делают из горошка, и вот как, наверное, там в России, в Беларуси у людей картошка, да, также вот там вот эта фунчоза, она в Китае. Это как китайская картошка, то есть она тоже по большей части состоит из крахмала вот этого бобового. Это такая лапша, которая, ну, она прозрачненькая, да. И она, в принципе, хорошо идет в салаты. Вот, она довольно такая тоже питательная. И, ну, то есть тоже интересный продукт длительного хранения. Если вдруг кто-то там решится запастись какой-то провизией, да, там, то мы сегодня говорим как раз-таки о этих продуктах, которые долго хранятся. В частности, вот эти макароны, гречка, рис – это продукты долгого хранения. Естественно, если их в правильных условиях хранить. И фунчоза тоже, то есть она вот в этом пакете, она там может лежать сколько угодно практически, если вода не попадает туда. По поводу фунчозы тоже по приготовлению, поскольку продукт такой, возможно, для кого-то там новый, кто-то первый раз слышит, то, что его просто нужно, можно варить, можно просто кипятком залить, он будет готов, и во время готовки, варения, к нему не надо добавлять ни соль, там, ни специи, ничего, потому что крахмал, он чисто состоит почти из крахмала, вот эта фунчоза, она прозрачная, то есть она ничего не впитает в себя. То есть максимум, что она может покраситься там, это уже потом нужно добавлять к этой фунчозе уже там, например, вы можете там соевым мясом сделать ее, можете к овощам добавить, можете к свежим овощам добавить эту фунчозу, и там уже туда добавить масло, там, специи какие-то, да, какие-то подвкусти, ну, вкусности разные, там, какие-то соусы. Не Хайнц, да, как мы сегодня говорили, а какого-нибудь домашнего приготовления. Вот, и тогда получится интересное блюдо. Мне, например, это очень понравилось. Я раньше, когда, так скажем, был холостяком, то надо было разнообразить не только макароны, спагетти, а можно было еще и фунчозу попробовать. Ну, это опять же шутки. А далее идем... То есть про макароны более-менее мы поговорили. Если будут какие-то вопросы, тоже пишите. Далее, что еще я хотел сегодня поговорить, да, то есть давайте поговорим про бобовые культуры, поскольку, ну, очень, так скажем, раздут этот вопрос по поводу белка, как мы видим, белок есть и в макаронах тоже там, и так далее, А макароны также, вот они хорошо, вот те, кто за фигуры следят, боятся поправиться, макароны – это хорошая вещь, вот именно только из твердых сортов категории А, и чтобы их не доваривать. Если кто-то следит за фигурой, это хорошая еда, и вы не будете поправляться. А по поводу бобовых, тоже это довольно значимый продукт, особенно в питании вегетарианцев, особенно вот если человек много физической работы совершает, или человек боится, что ему там белков каких-то не хватит. И самый лучший белок – это вот лучше не придумаешь, там, ни соя, ни мясо, ни еще что-то. Это белок вот именно из чечевицы. То есть есть разные сорта чечевицы. Там с точки зрения, конечно, ведической науки, почему-то там красная чечевица считается не очень благостной. Вот. Ну, то есть по каким-то причинам она считается неблагостной. То есть поэтому другие сорта, там зеленая, там коричневая и так далее, чечевицы, они хороши. И там больше всего белка в чечевице. Он очень легко усваивается, этот белок. Там очень много вот этих всех аминокислот, которые нужны, там, якобы нужны там вегетарианцам, еще кому-то может не хватать. Поэтому из чечевицы можно готовить кучу разных блюд. Можно сделать суп. Если у кого-то она вызывает газообразование, можно делать вот это кичери или китри. То есть там китри классическое. Это берется маш, этот зеленый горошек маленький, да, маш, сухой горошек. И рис. А мы можем взять просто чечевицу и рис. Вот, это будет такой русский кичери. Вот, очень вкусно, очень питательно. И когда я говорил, что мы смешиваем крупу с рисом, она лучше, бобовый с рисом, она лучше переваривается, лучше усваивается без вот этих газообразований. Также, ну, чечевица бывает, она очищенная вот от этой шкурочки. И вот это вот, когда чечевица очищена, она меньше вызывает газообразование. Из чечевицы можно делать котлеты, там, я не знаю, можно ее там обжаривать, можно делать паштеты, там, то есть фантазия вообще не ограничена. То есть что хотите, то и делайте. С ней очень питательный продукт, если вот там сильно переживаете, что вы на вегетарианстве, там вот просто научитесь готовить что-то вкусное, полезное из этой крупы, у вас никогда никаких вообще проблем не будет, белка будет в крови больше, чем там у мясоедов или еще у кого-нибудь. Вот. И вообще в целом бобовые все-таки рекомендуются хотя бы там раз в недельку кушать, да, там что-то, либо чечевица, либо горошек. По поводу горошка тоже там довольно все оптимистично, то есть там особо ничего страшного, плохого в нем не замечено. Есть желтый горох, есть зеленый горох. У нас почему-то в России больше распространен желтый горох, в то время как на Западе все больше любят зеленый горошек. Там, и, ну, у нас он чуть дороже стоит. Вот, поэтому сейчас, в принципе, все доступно, каждый просто выбирает, как хочет. Вообще горох вот может храниться 12 лет сухой, ну, если он правильно сохранен, поэтому это продукт такой, можно им там запасаться на случай там эпидемии, еще чего-то. Вот, то есть, если его надлежащим образом хранить, то все у него будет хорошо. Но при покупке гороха смотрите все-таки тоже все равно на дату производства. Смотрите, всегда берите крупы, там рис, горох, еще какие-то вещи, чтобы они были в прозрачной упаковке, чтобы вы могли оценить, там, есть ли там какой-то мусор, да, насколько там эти горошины целые, там, то есть вот эти зерна, там, будь то бобовых или нет, не проел ли их кто-то там, нет ли там каких-то заплесневений, нету ли там каких-то дырочек, там заводятся всякие существа, они прям прогрызают там и зерна, и бобовые. А там какая-то паутинка может быть также. Вот. Это все можно оценить через прозрачную упаковку, в то время как если вы что-то покупаете в закрашенной упаковке, то это сложно понять, да. Может быть, там какие-то камни могут попадаться и так далее. Чего только не бывает, там, например, при производстве того же риса там может какая-то железная стружка попадать в процессе производства. Там я видел видео, там женщина, она с магнитом вот рассыпала рис на столе и магнитом провела, и у нее там примагнитилась определенная металлическая стружка. То есть это еще один повод тому, чтобы пробывать рис хорошо. Там может что-то попадаться, кто-то там, кому-то шуруп там попался, еще что-то. Ну, разное бывает, я не говорю, что это сплошь и рядом, но, ну, то есть просто, чтобы мы могли визуально оценивать, что там внутри упаковки насыпано. И горох не исключение, очень важно осмотреть его, посмотреть, цельный ли он там, нету ли каких-то там всходов плесени и прочего-прочего. И горошек, чтобы он тоже хорошо разваривался, чтобы или там другие бобовые культуры, чтобы они варились, то есть мы их лучше их хорошо замочить на ночь, там часов на 12, уже не на 6, как рис, да, чтобы вышли там вредные вещества. С горохом там чуть-чуть попроще, там нету особой опасности. Лучше, многие могут спросить, а как насчет консервированного горошка? Я уже говорил, что консервы это, ну, это самое плохое. Лучше всего это высушивать продукты. Высушивать. Например, сейчас вот новые разработки по поводу питания продуктов космонавтов, которые там летают в открытом космосе, да, там на каких-то станциях. Вот, что, как им делают еду, то есть им высушивают еду, она, во-первых, становится легкой, и потом они просто заливают водой эту еду, и она, ну, приобретает все те же свойства. Но только, конечно, высушивают не простым способом, а довольно дорогим. То есть там, по-моему, под низкой температурой сушка происходит, то есть очень низкая температура, и продукт, из продукта извлекают там специальными машинами, извлекают влагу, он становится очень легким, таким тверденьким, и там остается очень много полезных веществ, потому что в отличие там, от заморозки или просто от сушки, там все-таки что-то теряется. А там сейчас придумали так делать еду, что ее там высушивают определенным образом, я забыл, как это называется вещь, то есть даже можно купить такие домашние аппараты, но они пока что, естественно, доступны только малому количеству довольно богатых людей. И то есть продукт высушивается, как только в него добавляется вода, он практически вот запах, там все это сразу возвращается. И это самый удобный способ хранения вот этой еды, доставки, она почти не портится, там ничего не заводится, если правильным образом все это делать. Вот такая интересная технология сейчас есть. И поэтому вот в плане консервирования пищи вот лучше используйте сушилки, там домашние, даже обычные, вот эти вот воздушные, да, там вот когда в конце лета там будет куча продуктов, там ягодки, можете их засушивать, и заморозка тоже хорошо. Это лучшие виды консервирования. В принципе, я не против, там, если вы делаете варенье, но только на тростниковом сахаре. Если даже какие-то закруточки там немножко сделаете, и вы не будете там каждый день их есть, а просто там, как говорится, на праздник, да, там гости пришли, так изредка, то это вполне нормально, вполне реально, там какие-то там квашения тоже там и так далее можно делать, если это не часто использовать. Вот эти все консервы, которые стоят в магазинах, лучше их, ну, вообще свести к нулю и пользоваться ими минимально, поэтому про них лучше не спрашивать. Самое лучшее консервирование – заморозка, сушка. Лучше ничего не придумаешь. Вот. Далее, что у нас про горошек? Да, то есть мы его замачиваем в соде на ночь, потом промываем его и варим. Он очень хорошо разваривается. Почему там бывает, мы знаем, есть цельный горошек, да, есть колотый. Для чего продается колотый? Чтобы просто он быстрее варился. Потому что когда горошек расколот пополам, или бывает даже такая раздробленный горох конкретно, да, просто идея в том, что вы хотите получить. То есть вот этот, если дробленный горох, он получится как такая почти такая какая-то однородная масса, типа каши такой, да, разваренной, слизистой. Если цельный горошек варить, он, в принципе, таким цельным получится. То есть это все в плане вот вкусовых каких-то предпочтений и в плане готовки имеет значение. Так, в принципе, ничего такого принципиального в различии нет. Колотый, цельный и так далее. Так, ну и самые лучшие вообще бобовые, которые только есть, это вот это чечевица, как я сказал, вот, ну, я считаю, что для России это самый лучший, оптимальный вариант, и маш. То есть это самые две легко усваиваемые крупы. Маш у нас, ну, он не дешевый, то есть чечевица все-таки дешевле, и она все равно там богаче даже какими-то веществами. Маш, он легче усваивается, как я говорил, что маш можно даже в 9 утра кушать, то есть он имеет сладкий вкус, легко усваивается. Те, у кого проблемы с пищеварением, вот, вот это кичери, там, или те, кто хочет восстановить силы после там, операций, после каких-то тяжелых болезней, очень хорошо китри делать или кичери. Либо, то есть это можно делать кичери, можно делать в виде супа, можно делать в виде каши, то есть гуще, там, жиже, добавлять туда овощи и так далее, какие-то там вкусности. Это все на ваше творчество, на ваше, так скажем, усмотрение. И, то есть, и вот рис, чечевица и маш, вот эти вот сочетания, они очень питательные. И даже если вам просто есть нечего, вы можете просто сидеть на рисе с там, чечевицей или просто на одной чечевице, там, на этих супчиках и так далее. Это очень экономично, очень питательно и плюс еще полезная довольно еда. Ну, конечно, разнообразие никто не отменял. Тоже часто говорю это, что, ну, все-таки для здорового питания человек не должен сидеть на такой моно какой-то, монодиете, да, там, то есть, чтобы не было разнообразия, то есть, одно и то же ест, это, ну, тоже может не очень хорошо сказаться, но в каких-то экстремальных ситуациях, то есть, это одна из самых лучших вариантов, как можно, ну, кушать и то есть экономить на еде, и чтобы там это долго хранилось, чтобы это было полезно, питательно, в условиях какого-то там дефицита, еще чего-то. А, вот, что, ну, давайте, наверное, перейдем к вопросам уже.
Спасибо большое, Алексей, за интересную информацию. Много сегодня разных продуктов разобрали. И вот к нам пришел вопрос от Ольги. Добрый день, Анна и Алексей. У меня два вопроса. Буду очень благодарна, если ответите. Если мне не нравится на вкус маш и льняное масло, хоть они и полезные, но значит, что они не подходят мне?
Ну, да, то есть, смотрите... Ну, вкус это все-таки имеет вторичное, как бы, потому что, например, ну, вот я знаю людей, там, то есть, там, раз им что-то приготовишь, им не понравилось на вкус, вот, потом ты сделал это немножко по-другому, там, что-то с чем-то смешал, что-то там переделал, как-то по-другому все сделал, они пробуют, и им кажется вкусно, то есть, ну, вот если... человек именно вот на это больше опирается, то здесь нету объективности, подходят они или нет. То есть понять, что опираетесь вы на это или нет, нужно попробовать разные какие-то, может быть, блюда приготовить в разных вариациях, может быть, просто какое-то блюдо не нравится или сочетание с чем-то не нравится. Или, ну, просто когда вы пробуете на вкус, вам вы привыкли что-то более приятное, вкусное кушать. То есть это может быть просто качество ума, которое просто отвергает что-то, что-то принимает. И эти качества, они, например, могут быть сформированы в детстве, да? То, что вас там мама кормила там вот этим, а этим не кормила. И вам кажется, что это, ну, лучше, и вы привыкли это кушать. То есть могут быть такие факторы, они, ну, со здоровьем большого значения не имеют. Первое – это то, что, ну, вы должны чувствовать, что запах. Запах должен быть, как я говорил, там есть три критерия. То есть он должен быть приятный, значит, ну, то есть приятный, должно нравиться, не должно вызывать отвращение. Вот, он должен быть желательно, ну, чем легче, тем лучше. То есть он такой легкий должен быть, не тяжелый, не густой такой. Вот. И третье, то есть первое, ну, должен быть свежий, то есть прям бывает вот такой свежий, знаете, как утром выходите, и такое даже какая-то тухлость, или вот вечером, когда воздух такой нагретый, какой-то душный, или утром выходите, такая свежесть утренняя, вот такая эмоция должна быть. Если свежесть есть, то мы говорили, что продукт подходит по пране. Если продукт потом, если он там горячий, например, вы нюхаете, и эмоция такая, что продукт горячий, там сахар, например, рафинированный, вечером понюхаете, вы видите, что он горячий такой, и он будет вызывать питу, воспаление. Вот, и продукт не должен быть слишком горячий, он не должен быть такой вот несвежий, так скажем, как вот я первый вариант приводил. Это и все эмоции. Это не то, что запах прям. Это нужно наблюдать эмоции, реакция ума. И третье – это то, что не должен быть такой тяжелый, густой запах такой. Знаете, есть такой еле уловимый, такой очень легкий запах, как бы легенький такой. Он может быть запах сильный, но он такой легкий. А есть такой тяжелый, густой, прям так пригружает. Вот. Если легкий, прохладненький, свеженький, то продукт с большой вероятностью вам подходит. Вот. Если второе, конечно, лучше, чтобы он нравился по вкусу. Если прям продукт там даже, может быть, и подходит, но настолько отвратительный на вкус, то тоже его не надо есть. То есть смысла нету. И если, например, не нравится льняное масло, кушайте, попробуйте конопляное масло. Кому-то льняное вообще он не может кушать, а конопляное идет на ура. Вот. Ну, это касается и других продуктов. Поэтому также пробуйте его в различных блюдах. Например, я вот, например, думал, что мне огурцы не очень хорошо подходят. Вот я так думал. И что-то я их особо так и не ел никогда. Я больше там любил помидоры, какие-то другие овощи. Вот, и просто я начал, ну, кушать огурцы, и я увидел, что, ну, они мне понравились со временем, и я увидел, что я от них себя очень хорошо чувствую всегда. Вот, и потом у меня сложилось другое мнение насчет этого продукта. Также, когда мы подбираем питание, люди тоже часто говорят, что мне не нравится, я не люблю. Потом раз люди там распробовали, бывает такой период у человека, что меняются. То есть, например, мы там подбираем человеку какой-то продукт, а он говорит, не, я с детства его не ем там. Мы говорим, а в чем, ну, из-за чего не едите? Ну вот у меня была когда-то на него вот такая реакция там. Вот, но мы говорим, ну, попробуйте сейчас, время-то прошло там 5 лет или сколько-то. Человек пробует, и все нормально, например, происходит, да, такие бывают, ну, перемены, то есть там планеты меняются, периоды в жизни, ум меняется, человек, сознание меняется, там привычки меняются, все это влияет тоже на пищевое представление, это может поменяться. Вот, но одно могу сказать точно, что чтобы еда была полезной, вкусной, с большой вероятностью, чтобы она подходила, чтобы она была полезной, она должна быть вкусной. То есть не бывает такого, что полезная еда, вас от нее тошнит, воротит, вам не хочется есть. Таких эмоций не должно быть во время приема пищи, потому что, ну, это даже если еда и полезная, эмоция такая возникает, то это будет, ну, все равно вызывать проблемы со здоровьем, поэтому еда должна быть приятной. Поэтому пробуйте, смотрите, изучайте. То есть, если действительно оно не подходит, то вот после того, как вы ее поедите, вы будете чувствовать, что вы себя хуже чувствуете. Попробуйте на запах, попробуйте определить запах, насколько это возможно. Вот, попробуйте какое-то время покушать, например, там, и посмотреть, может быть, она понравится через какое-то время. И плюс еще попробуйте в разных вариациях приготовить. Возможно, в какой-то вариации вам понравится. Ну, вот то, что могу посоветовать.
Спасибо, Алексей, за ответ. В особенности за ту информацию, что полезная еда должна быть вкусной. Сразу вспоминаются дети, которые отказываются есть брокколи, хоть это и полезно. Видимо, это все-таки не идет им на пользу, раз такие негативные эмоции вызывает. И второй вопрос тоже от Ольги. У меня примерно месяц назад стала очень сухая шершавая кожа на руках. Чем можно помочь вернуть увлажнение?
Шершавая кожа, ну, то есть вы должны кушать масло, здоровое масло, здоровые жиры в пище обязательно, да, это могут быть и растительные масла, и также это, что более принципиально с точки зрения аюрведы, это должны быть животные масла, то есть это сливочное топленое масло. Но опять же, это все индивидуально, кому-то это может не сильно подходить, там, в силу разных проблем, заболеваний, там, непереносимости каких-то продуктов. Чтобы вернуть, также, чтобы повлиять на кожу, чтобы не было сухости, очень сильно вы должны на питание смотреть, чтобы не было сухой пищи. Сухой, значит, вот там типа крекеров каких-то, да. Также не нужно много свежей пищи кушать. А, то есть, если вы много там сыроедите, там, да, еще что-то, много свежих фруктов, дай бог, там, овощей много едите свежих, то это тоже будет отражаться на коже, потому что вот эти пранистые продукты, в том числе даже это может относиться к пророщенным продуктам, там много праны, и прана обладает таким качеством, как сухости. Она может это высушивать. Поэтому больше термической обработанной пищи должно быть. Также вы должны разобраться с напитками. То есть лучше пить больше нормальной тепленькой водички. Вот прямо с утра там встаете и так медленно. Воду лучше пить медленно, маленькими глоточками. Она должна быть теплая, ну, и хорошего качества. Вот, обязательно наладить прием, то есть определить, какой же для вас там оптимальный прием воды в день, да, не просто не пить только одни напитки, то есть обязательно должна быть вода, она не должна быть холодной, не должна быть слишком горячей, вот, должна быть больше термически обработанной пищи, пища должна быть тоже, ну, достаточно наполнена маслом, потому что вот это сейчас там пугают всех, что там холестерин, это плохо. Это вообще уже старая байка, которую любой ученый уже отметает. То есть вот эти, как это, страшилки про холестерин. Вообще вот в этой науке диетологии там постоянно все меняется. Постоянно какие-то мифы там развеиваются, какие-то новые появляются. И вот одна из таких баек – это холестерин, что надо там, не надо есть сливочное масло, ешьте маргарин. Это вообще такое надувательство там. Или растительные масла больше ешьте. То есть там было также доказано, что если человеку не хватает холестерина в организме, то у него также возникают проблемы со здоровьем. Вот, поэтому не бойтесь в обед, там, с утра кушать, ну, нормально промасленную пищу. Вечером, да, не надо много масла кушать, но на завтрак, на обед, то есть, ну, старайтесь кушать промасленную пищу хорошую, и чтобы жиры были хорошего качества. Я, например, не говорил про макароны, вот эти всякие дошираки, которые обжаривают в масле, там, это вообще гадость, все об этом знают. То есть ее обжаривают в пальмовом масле. И то есть, ну, это просто жесть. Там еще там эти пакетики кладут с какими-то трансжирами. Там, да? Трансжиры – это такие жиры, которые в организме не перевариваются, но они откладываются в организме. И из-за них возникают там всякие опухоли вокруг них, вокруг этих трансжиров, воспаления всевозможные и так далее. Вот, поэтому про масло мы говорили, там, может быть, не досконально, но в какой-то степени я говорил про сливочное масло, про подсолнечное масло говорил. Можно будет в следующем эфире поговорить про растительные масла, там, виноградные косточки, которые у нас доступны, там, поговорить, как посмотреть, что стоит покупать, что нет. Кунжутное масло, например. Вы можете промасливать кожу. Олег Геннадьевич, он говорит, что там есть три базовых масла. Это топленое масло, то есть из сливочного нормального масла делают топленое. Есть кунжутное масло, есть масло кокосовое. Вот. Ну, можно по методу Олега Геннадьевича там промасливаться. Там в микродозах нужно это делать. С утра после душа там. Сейчас не буду досконально это рассказывать, потому что много времени займет. Вот. Вообще, одни из самых полезных масел для кожи – это миндальное масло. Оно довольно дорогое. Можете купить это масло, можете им промасливаться. Вот. Миндальное масло, оно просто идеально для кожи. Но нужно понять, что нет аллергии на этих масел. То есть с миндалем у вас должны быть нормальные отношения, когда вы его кушаете. Вот, можно также другие масла использовать для промасливания. Там бывают аюрведические масла для кожи, там на основе кокосовых масел, на основе кунжутных, с травами. Я не рекомендую пользоваться кремами, потому что они на самом деле убивают кожу, а натуральные масла, они, так скажем, даже лечат кожу. Поэтому ну, индивидуальный подбор масел – это большая тема. Вот, я поэтому так вкратце пока отвечу.
Спасибо, Алексей. Я думаю, тема о растительных маслах, о том, как их правильно хранить, как их правильно выбирать, очень полезна для нас будет. Рады будем услышать об этом на следующем эфире. И следующий вопрос. Здравствуйте, вы ничего не сказали про фасоль. Можно ли добавлять фасоль в супчики?
Да, фасоль очень хороша для людей, у которых есть, ну, с мышцами какие-то сложности, там, с сердцем, ну, сердце тоже мышца у нас большая, там, с суставчиками. Это по факту является лечебным продуктом, и в небольших количествах его очень хорошо добавлять. Красное, белое, там, разные сорта. То есть, в принципе, если аллергии нету, то без разницы. Если есть аллергии, я рекомендую часто светлые сорта или конкретно темные. То есть красное не рекомендуется. По фасоль тоже мы замачиваем, хорошенько ее развариваем. И плюс еще я, наверное, не сказал этот момент, то что, ну, бобовых много нельзя кушать. То есть в целом средняя норма для нормального человека, ну, про чечевицу, то есть и маш, если вы их объедитесь, ну, это не так страшно будет, если вы, например, объедитесь фасоли, да, поэтому фасоль где-то 1-3 столовые ложки вот за один прием пищи, то есть больше, ну, не надо кушать вот этих бобовых, они достаточно тяжелые, они, во-первых, они не просто не переварятся, ну, они не смогут усвоиться в большом количестве, да, вот, в отличие от чечевицы, которая более легкий белок, вот, поэтому вот фасоль, там, мут, например, а тот же горошек, то есть в сильно больших количествах их не надо кушать, они такие тяжелые продукты довольно. 3-4 столовые ложки готовой фасоли – это оптимальный уровень. Вот. И можно их добавлять в салатики, можно в супчики, вот. Можно, опять же, с рисом их там как-то компоновать. То есть это все можно, это все хорошие продукты тоже. И фасоль, она в большей степени обладает лечебным эффектом на суставы, на мышцы. Вот. Поэтому, если есть какие-то сложности, я рекомендую как бы не то, что каждый день сидеть там и кушать эту фасоль, но увеличить количество приема ее. Иногда даже можно как бы в небольших количествах каждый день там по столовой ложке где-то в супчике там с чем-то, да. Там какие-то паштеты, там даже какую-то колбасу домашнюю делают, я знаю, по-моему, из фасоли, да. Нет, по-моему, делают из гороха ее. Вот, ну, то есть не переедайте, главное, в больших количествах, а так, естественно, все бобовые – это хорошие продукты. Кому-то просто что-то больше подходит, кому-то меньше, но самые лучшие – это чечевица и маш.
Очень интересный ответ. Спасибо большое вам, Алексей. И следующий вопрос. Насколько вообще полезно и с какой регулярностью можно есть макаронные изделия?
Вот макароны хорошего качества можно, в принципе, каждый день вы их не сможете есть, они, скорее всего, будут вам надоедать. И также это, ну, противоречит тому, что мы говорим, да, что мы говорим, что должно быть разнообразие. Вот, чтобы макароны лучше усваивались, хорошо в них добавлять овощи, то есть смешивать их с овощами, например. Там брокколи и так далее, капусты, морковки и прочее, прочее. То есть с овощами они очень хорошо сочетаются. И в среднем я бы рекомендовал, если вы уж прям хотите так подсесть на макароны, ну, можно 3, максимум 4 раза в неделю там кушать макароны. Вот, это самый оптимальный вариант. Вот, ну, в принципе, если вы их будете даже каждый день кушать, и это будут нормальные качественные макароны, и если вы их будете вот не доваривать, так немножечко, да, допустим, итальянские такие, чтобы они чуть-чуть тверденькие были, там, ну, то есть это надо поймать эту золотую серединку, не то, что сырые макароны вы едите, вот, то все у вас будет прекрасно, никаких проблем не будет. В Италии там, похоже, целыми днями едят эти макароны.
Спасибо за ответ. Да, это называется состояние альденте, когда немного не готовы, немного не доварились макароны. И следующий вопрос. Фунчозу иногда обжаривают или готовят соевым соусом или с терияки. Насколько эти соусы вообще можно употреблять в пищу и как не испортить относительно полезный продукт?
Как не испортить? Ну, мы знаем, что жарко – это не очень хорошая вещь. Да, поэтому, ну, жарко, она имеет место быть, когда вы хотите, ну, вкусно покушать. Вот, поэтому если, то есть жарко там тоже не чаще 3 раз в неделю, то это хороший вариант, то есть можно так же использовать, не нужно переживать, там можете и пожарить эту фунчозу, опять же, в хорошем качественном масле, да, не в трансжирах каких-нибудь там, так называемых. А по поводу соевого соуса, то есть, ну что я могу сказать, я, честно говоря, сам иногда пользуюсь соевым соусом, мне он нравится, вот, но не часто это бывает. Он хорошо вот людям, которые также, то есть он такой соленый вкус обладает, и соленым вкусом обладает, и натуральный соевый соус, он вот хорошо для тех, кто там сильно давление поднимается, или кто там склонен к отекам, кому нельзя много соли кушать, можно им пробовать его использовать. И соевый соус, он тамагунный продукт в гуне невежества, то есть можете сами проэкспериментировать, то есть много с соевым соусом что-то покушать, у вас такое состояние тамаса в голове будет, я у себя такое иногда замечаю, поэтому у меня как бы есть такая легализованная тамагуна вегетарианская, да, иногда хочется куда-то добавить ее. В принципе, если это иногда попадается, я не вижу в этом ничего страшного. Вот, можно этим пользоваться. Главное, опять же, когда вы покупаете соевый соус, смотрите, чтобы там не было так называемых ядохимикатов, да. Потому что есть соевый соус, в котором нету ничего. И он стоит чуть-чуть дороже там. Вот. Лучше не экономить, купить нормальный. А есть там чуть ли не литровая бутылка какая-то, и там куча химии какой-то напичкана. Вот. И лучше соевый соус в стеклянной таре покупать. Вот. И что еще сказать? То есть, не часто делайте это. Фунчозу классический вариант просто залить кипятком. Больше она ничего не требует. Дальше уже там, если вы жарите, там, парите и так далее, то ничего там вы не испортите, крахмал там особо не испортится. Просто сам процесс жарки, полезный продукт или нет, процесс жарки – это не повседневная еда, и это не относится к полезной еде. То есть, если вот мы посмотрим там в больнице где-то, да, там люди в той же аюрведе, там ничего не жарят. То есть все знают, что жареная еда – это просто вкусная как бы еда, но к полезной еде она особо не относится. Поэтому про жарку ответ простой – соевый соус. То есть позиция ваша – это невежественный продукт, он окрашивает сознание в гуну невежества. Поэтому это не повседневный продукт, потому что будете ходить так… будет гуна невежества увеличиваться, если это постоянно кушать. Плюс еще соевый соус, он сильно может негативно на кровь может влиять, то есть он, как бы так скажем, загрязняет кровь. Поэтому если у вас прыщи, аллергии, какие-то проблемы с кровеносной системой, то лучше не налегать на него. То есть изредка так иногда можно, ничего страшного не будет, но в больших количествах не рекомендуется его кушать, если там кожные проблемы, прыщи также. Лучше вообще убрать его хотя бы на время какое-то или не использовать. Вот фунчоза тоже очень хорошо сочетается с овощами. То есть кушайте, сильно не жарьте ничего там. Вот, это не совсем полезная еда, жареная.
Важное дополнение. Спасибо большое, Алексей. Особо радующая мысль сегодняшнего эфира – это то, что полезная еда должна быть прежде всего вкусной. И тогда переходим к следующему вопросу. А что про безглютеновые макароны? Полезнее ли они для фигуры и здоровья, чем обычные макароны?
Да, я слышал, что там безглютеновые печенья, да, для детей что-то делают. Как вам сказать, то есть я сейчас просто вспоминаю опыт, когда я их подбирал, тестировал человеку, у которого была аллергия на глютен. Сейчас я вспоминаю, что там тогда было. По-моему, результат был не очень впечатлительный. Я вспоминаю сейчас про печенье. Макароны тоже там были. Вот, но я сильно не исследовал этот момент. И ну что они там вместо глютена туда добавляют, чтобы это все. Глютен же он, ну, это же белок, который вот клейковина, да, который там все скрепляет, так скажем, что вместо него туда добавляется, и за счет чего достигаются те эффекты, которые там, например, ну, в нормальном продукте происходят. Это большой вопрос, но я думаю, что сильного вреда нету в этих продуктах, и если идет речь о том, чтобы просто иногда себе позволить какие-то вещи, да, там, то есть у вас, например, непереносимость глютена, вы хотите иногда печеньки покушать, да, там, или ребенок хочет покушать. В принципе, ничего страшного в этом нет, нормально, можно этим пользоваться, но, опять же, смотрите на качество, читайте состав пристально. Если там, ну, более-менее натуральные ингредиенты, то ничего в этом страшного нету, все нормально. Но такие макароны, естественно, это не макароны, которые нормальные, и свойства у них другие. То есть там, скорее всего, больше крахмала, и, скорее всего, может быть, там какой-то другой белок заменен там. Вот, если этот белок, ну, такой более-менее адекватный и какой-то растительный, то это нормально. Но, например, пшеничный крахмал, он не сочетается с, например, с белком, с бобовым белком. То есть вот пшеницу, например, смешивать с бобовыми не рекомендуется. Или, например, когда человек, ну, ест пшеницу с бобовыми, это нагрузка на организм. Лучше так не делать. То есть, например, если там рисовый вот этот вот, за счет рисового вот этого белка, да, происходит, то это хорошо, то это более-менее нормально. Вот. Нужно смотреть, изучать. Я не вдавался, как они это делают. И можно в следующий раз поговорить об этом. Я посмотрю, поизучаю этот момент. Я не задавался вопросом. Но в целом ничего страшного в этом нету. И если уж макароны хочется, то есть более, так скажем, адекватные макароны. Как я говорил, это гречневые, там рисовые, вот та же фунчоза. То есть можно таким вот образом. Вот. Если вот эти безглютеновые макароны, они натуральные и там все адекватно, то кушать их можно, но, естественно, свойства у них другие будут. Они не будут, то, что я говорил про классические макароны, там что-то будет меняться, и лучше каждый день, естественно, их не кушать.
Очень интересная тема сейчас. Вообще вот эти безглютеновые продукты набирают популярность, и здорово было бы в них разобраться. И еще есть два вопроса, которые, мне тоже кажется, им можно уделить внимание на следующих эфирах. Первый вопрос звучит так. Расскажите, пожалуйста, о вариантах детокса из тех продуктов, которые у нас есть в супермаркетах. И что вы думаете о ежедневном употреблении различных смузи и свежевыжатых соков?
Да, давайте тогда на следующий раз это перенесем. И по поводу безглютеновых продуктов, то есть они актуальны только для тех, у кого есть непереносимость глютена. Никакой там супер какой-то пользы от того, что вы будете есть безглютеновые продукты, нет. Это, возможно, просто какая-то реклама и прочая ерунда. Так же, как вот про холестерин когда-то было. Знаете, там очень много мифов в диетологии, которые раздуваются. Может быть, специально, может быть, нет. То есть вопрос этот, я надеюсь, Анна, вы мне перешлите, чтобы я не забыл его, да, там по возможности на скайп. И мы тогда поговорим на следующем эфире. Сейчас уже время подходит к концу.
Хорошо, тогда я озвучу еще один вопрос, о котором мы могли бы поговорить в одном из последующих эфиров, чтобы наши слушатели знали, что у нас еще впереди будет интересного. Могли бы вы в следующих эфирах рассказать о специях, как выбирать, какие обязательно должны быть дома у каждого, можно ли и как их обжаривать и готовить с ними?
Да, хорошо, давайте тоже возьмем это нас на следующую встречу. Специи и вот эти смузи, и прошлый вопрос. Будем обсуждать их целую лекцию тогда.
Спасибо большое, Алексей, за то, что щедро делитесь с нами секретами здоровья. Очень много важной, полезной информации. Здорово, что она структурирована и также затрагивает внутренние, более важные, глубокие, тонкие вещи. Не просто говорим о питании, а говорим о питании, которое помогает нам улучшать нашу жизнь, в том числе и в глобальном духовном плане. Поэтому будем с радостью ждать продолжения наших бесед и новых секретов здоровья.
Спасибо за ваши вопросы, за ваше внимание. Спасибо вам, Анна. До новых встреч. Всего хорошего.
Спасибо вам. До свидания.